Здание Литовского замка было возведено на территории участка, принадлежавшего в 1738 году в соответствии с планом Зигельма. Анне Гавриловне Ягузинской, в девичестве Головкиной, внучке боярина Головкина, дяди матери Петра и дочери государственного канцлера Головкина. Выйдя замуж за графа М.П. Бестужева-Рюмина, она оказалась замешана в заговоре Бота-Лопухиных против Елизаветы Петровны, была подвергнута пыткам, приговорена к казни, которую заменили на ссылку, били кнутом и вырезали язык. В примечаниях к плану Санкт-Петербурга XVIII века сообщалось, что на месте этого участка располагалась в 1779 году дача историка, писателя и масона И.П. Елагина. Оригинальное в плане здание, неправильный пятиугольник с круглыми башнями на углах, было возведено в 1782-1787 годах по проекту архитектора И.Е. Старого, известного мастера классицизма. Сохранилось описание этого замка, сделанное в 1794 году этнографом, врачом и путешественником И.Г. Георгия, новопостроенный тюремный замок, оконченный в 1787 году, еще пустый, церковь в нем еще не освящена. Он и занимает левый угол, составляемый Мойкою и Никольским каналом в виде нерегулярного пятиугольника высотой в два яруса, с весьма толстыми стенами, железными воротами и снаружи без окошек. В ширину имеет он и только один ряд тюрем, камер, и ход перед всеми тюрьмами. Тюрьмы и окна вон их не одинаковой величины, но, впрочем, единообразны. Во всех окна сделаны высоко и на двор. В каждой тюрьме есть кирпичная печь, маленький кирпичный стол и стул, железные снаружи двери и в той же стене нужное место. Кухня несколько посветлее. Во втором ярусе все точно так, как в нижнем, мною здесь описанном. На всех пяти углах кровли находится по высокому круглому и большому куполу, кои служат вместо кладовой. На дворе построена малая тюрьма, видом и вышиною подобная наружной точка двор шириною 6 сажень вокруг внутренней тюрьмы долженствует служить преступникам для пользования чистым воздухом. По мнению Г. Изуева, в 1797 году в нем разместился кавалергардский полк, а затем литовский мушкетерский полк. В 1797 году в это здание был переведен сенатский батальон, превратившийся в 1801 году в литовский мушкетерский полк. Благодаря ему здание получило свое название. В 1810-х годах здесь размещался гвардейский экипаж. Позднее, по предложению Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора, замок был передан городской думе для перестройки его в тюрьму. В 1820 году архитектору И. Шарлеманю, первому ученику Чарльза Камерона, работавшего в России, предложили подготовить проект городской тюрьмы для ее постройки на правом берегу Фонтанки по новейшей английской системе. Шарлемань подготовил два проекта, из которых ни один не был осуществлен. В 1822 году в связи с переполненностью городской тюрьмы Александр и повелел перестроить литовскую казарму в тюрьму, и Шарлеманю поступило новое предложение приспособить под тюрьму литовский замок. Проект Шарлеманя предусматривал оставить первоначальную композицию Е. Старого, но придать новое оформление фасадам в стиле ампир. Для этого Шарлемань при участии архитектора П.С. Плавова выделил треугольным фронтоном центральный резалит, выходящий на Офицерскую улицу, улицы Декабристов, на котором установил крест, поддерживаемый двумя ангелами, выполненными знаменитым камнерезом С.С. Пименовым из пудожского камня. В стенах были прорезаны высокие окна, разобраны 5 старых башен, вместо которых были построены 2 новые угловые. Часть здания, выходящую на Мойку, также окаймляли 2 угловые башни. В одной из них был оборудован колодец, соединявшийся с Мойкой. Кроме того, перестроены коридоры со стороны двора, оборудованы несколько туалетов, перепланированы помещения камер. В передней башне, выходящей к Литовскому мосту, были вделаны низкие и тяжелые ворота, над которыми располагалась черная доска с надписью «Тюремный замок». Также зодчий подготовил проект интерьера тюремной церкви. Декоративное оформление выполнили живописец Д. И. Антонелли, липщик П. Сипягин и декоратор Ф. Брандуков. Генеральша Гарри Хвостова принесла в дар церкви образ Всемилостивейшего Спася, во имя которого и был освящен храм 17 октября 1826 года. Спасская церковь была расширена в 1884 году. Здание было перекрашено в серовато-белый цвет. Во второй половине XIX века в тюрьме также были мечеть, католическая и лютеранская церковь. Городская тюрьма насчитывала 103 камеры и подразделялась на 10 изолированных отделений, в зависимости от рода уголовного преступления. Здесь планировалось размещать до 600 арестантов. По данным 1860-х, литовский замок находился в состоянии переполнения. Обычно в литовском замке содержалось 800-810 заключенных, однако в годы после крестьянской реформы 1861 года число заключенных в нем нередко превышало 900 тысяч человек. На двух этажах размещались в разных отделениях убийцы, воры, мошенники, подозреваемые в воровстве и в мошенничестве, отдельно от уже осужденных, бродяги, беспаспортные, а также так называемые бесхлопотные арестанты, купцы, мещане и иностранцы, освобожденные от работы. Различный цвет воротников курток арестантов – голубой, желтый, красный, малиновый, черный, зеленый – обозначал принадлежность к тому или иному отделению. Постепенно правило цветных воротников перестало соблюдаться и сошло на нет к 60-м годам XIX века. На содержание заключенного ассигновалось от 10 до 50 копеек в сутки. В 1823 году литовский замок был переименован в Санкт-Петербургскую городскую тюрьму и назначался тюрьмой общего устройства. Здесь предполагалось содержать следственных и подсудных, несовершеннолетних, мужчин, женщин и следующих с ними детей. Здесь могли содержаться осужденные, пересыльные и ссыльные, подвергшиеся административному аресту, и неисправные должники. В 1884 году литовский замок превратился в исправительную тюрьму. Со второй половины XIX века в литовском замке, наряду с уголовными, содержались политзаключенные. В начале 20-е столетия узниками литовского замка оказались участники рабочего движения, в том числе Обуховской обороны 1901 года. В 1841-1849 годах замок отремонтировали и перестроили по проекту П.И. Габерцеттеля. Над вторым этажом флигеля, обращенного на тюремный переулок, построили третий этаж. Согласно чертежам здания первой половины XIX века, во флигеле, обращенном к мойке, находились следующие помещения: на первом этаже в восточной башне, квасная, в западной, водокачка, в самом флигеле, квартира эконома и сени, в примыкающей части флигеля, выходящего на Крюков канал, отделение для малолетних и для женатых инвалидов, на втором этаже в восточной башне, во флигеле, выходящем на мойку, и примыкающей части флигеля, выходящего на Крюков канал, мужской лазарет, в западной башне, аптека, в примыкающей части флигеля по тюремному переулку, квартира аптекаря. На плане более раннего периода, подписанном архитектором Шарлеманем, сделаны карандашные пометки, согласно которым на первом этаже располагались, в восточной башне, кладовка, в западной, аптека, во флигеле, выходящем на мойку, квартира, в примыкающей части флигеля, выходящего на Крюков канал, пекарня, на втором этаже обозначена больница. В 1842 году владелица соседнего участка И.П. Трувеллер продала его часть городской думе для организации переулка вдоль тюрьмы. Она обращалась на имя санкт-петербургского военного генерал-губернатора с просьбой, чтобы переулок был назван замковым, но по высочайшему повелению он был назван тюремным, сейчас переулок Матвеева. В 1851 году Алексей Греч издал справочную книгу «Петербург в кармане», в которой также привел сведения о литовском замке, городская тюрьма, на углу Офицерской улицы, вдоль Крюкова канала, и помойке, насупротив Новой Голландии, помещается в здании, построенном в 1787 году для приведения в нем в исполнении говардовой тюремной системы, но этот план не состоялся. Потом здание было обращено в казармы, сперва литовского полка, не нынешнего гвардейского, а армейского, преобразованного из семеновских батальонов, почему и данное название «Литовский замок». К фасаду по Офицерской улице выходит церковь. В недавнее время провели за тюрьмой от мойки к Офицерской улице переулок, для пересечения всякого сообщения с тюрьмою. В 1883-1884 годах здание тюрьмы было реконструировано по проекту Кайремерса. 27 февраля, 12 марта, 1917 году около 6 часов утра матросы 8-го флотского экипажа, расквартированные в Крюковских морских казармах, вместе с рабочими судостроительных предприятий захватили Литовский замок. Были выпущены все заключенные, в том числе и уголовники. Политические заключенные присоединились к восставшим и возглавили колонну демонстрантов под красными флагами. Здание подожгли. Почерневшие стены Литовского замка долго стояли неубранными. Александр Блок писал матери 23 марта 1917 года: «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд. Бросается в глаза вся красота их фасадов, вылизанных огнем, вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела». В 1929 году принято решение о сносе замка, в 1929-1930 годах он был разобран. На массивном и прочном фундаменте старого Литовского замка по проекту советских архитекторов был возведен жилой комплекс, дома номер 29 и номер 29А, для рабочих и служащих Адмиралтейского и Балтийского заводов. В 1930 году архитекторы А. Мирзон и А. О. Рубинчик спроектировали и построили современный жилой дом номер 29 с бытовым обслуживанием. Огромное здание главным фасадом обращено на улицу Декабристов, бывшую офицерскую. Это был один из первых домов коммун с обобществлением быта. Здесь проявились поиски новых планировочных решений. В 1934 году по проекту петербургского и ленинградского зодчего И.А. Притра была возведена левая часть семиэтажного жилого комплекса, нынешний дом номер 29А, а перед самой войной заложена правая, достроенная только в 1950 году. Дом, расположенный по адресу набережной Мойки, 102, был построен по типовому проекту для размещения детского сада в 1961 году. Литовский замок был описан в литературе. Самое подробное описание внутреннего устройства тюрьмы и ее уклада содержится в очерках Н.С. Лескова «Страстная суббота в тюрьме и за воротами тюрьмы», опубликованных им в «Северной пчеле» в 1862 году. Один из самых любопытных источников является роман В.В. Крестовского «Петербургские трущобы». Книга о сытых и голодных, созданный писателем Б. 1864-1866 годах годы. Известно, что писатель лично собирал материал для романа, проникая в самые тайные притоны мошенников под видом беспаспортного, а также использовал материалы помогавшего ему легендарного сыщика И.Д. Путилина. Крестовский так писал об этом месте: «Если бы кто вздумал вообразить нашу тюрьму чем-нибудь вроде Ньюгет или Бастилии, тот жестоко бы ошибся. Внешность ее совсем не носит на себе того грандиозного мрачного характера, который веет воспоминаниями и стариной. Наша тюрьма, напротив, отличается сероказенным, казарменным колоритом обыденно утвержденного образца. Так и хочется сказать, что все, мол, обстоят благополучно, при взгляде на эти бесконечно скучные прямые линии, напоминающие своей правильностью одну только очетистую правильность ружейных темпов раз-два. Это та самая казенность и давит вашу душу каким-то тягуче-скучным гнетом». В 1864 году В.Н. Никитин, обследовав камеры при всех 12 полицейских участках, опубликовал свой труд «Тюрьма и ссылка». 1560-1880 годы, где посвятил тюремному замку главу. Ф.М. Достоевский использовал в своих дневниковых эссе за 1876 год сведения, которые он почерпнул, побывав в отделении малолетних преступников в мае 1874 году. Это отделение существовало в Литовском тюремном замке в Петербурге с 1871 года, в декабре 1875 году преобразовано в самостоятельное исправительное учреждение. До этой реорганизации оно практически ничем не отличалось от обыкновенной уголовной тюрьмы. Малолетние преступники свободно общались со взрослыми, учеба и воспитательная работа не были налажены, среди подростков процветали порочные привычки. Эссе называлась «Колония малолетних преступников. Мрачные особи людей. Переделка порочных душ в непорочные. Средства к тому, признанные наилучшими. Маленькие и дерзкие друзья человечества». Среди заключенных Литовского замка был будущий писатель В.Г. Короленко. В 1879 году его арестовали за связь с народниками и распространение прокламаций, отпечатанных в подпольной типографии. После нескольких месяцев пребывания в литовском замке Короленко был выслан в Вятскую губернию в административном порядке. В 1932 году была опубликована записная книжка за 1879 год, которую автор вел в местах заключения, через которые ему пришлось пройти. В последние годы жизни, 1906-1921 год, Короленко работал над большим автобиографическим произведением «История моего современника», в котором целая глава в литовском замке описывала пребывание там писателя. В числе малоизученных источников – анонимное сочинение «Жизнь тюрьмы в 60-х годах». Личные наблюдения и заметки. Автор – чиновник тюремного ведомства, служивший в петербургской пересыльной тюрьме и литовском тюремном замке, подробно описал тюремную администрацию и тюремные порядки. В 1896 году в историческом вестнике были опубликованы мемуары бывшего книготорговца Н.И. Свешникова «Воспоминания пропащего человека», в которых была посвящена глава пребыванию автора в литовском замке. В 1918 году билетрист и издатель журнала «Независимый А.С. Рославлев» опубликовал рассказ «Ангел литовского замка», в основу которого легла одна из легенд о литовском замке. В романе Н. Свечина в заперти, 2021 год, действие разворачивается в литовском замке. Самое первое изображение литовского замка, 1789 год. Находим у живописца Карла Фридриха Кнапи, академика Академии художеств в Санкт-Петербурге. На картине художник изобразил замок в его первозданном облике, созданном Естеровым. В национальных изображениях промышленников, снятых с натуры в Санкт-Петербурге, изданных в 1799 году и Айбасиным, находим любопытное изображение Старовского замка, снабженного соответствующим комментарием. Прямо их за каналом Бастилия или Новый Йодикуль, обнесенный высокой каменной стеною, на которой находится 5 круглых башен. В 1881 году Н.А. Ярошенко закончил полотно у литовского замка. Сюжет картины был навеян процессом над Верой Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трипова и оправданной судом присяжных. Картина была представлена на 9 передвижной выставке в день убийства царя Александра II. 1 марта 1881 года у картину, вызвавшую скандал, убрали с выставки, а автора, молодого артиллерийского офицера, посадили на неделю под домашний арест, куда к нему приезжал для дознания министр внутренних дел Ларис Меликов. Вызвавший скандал произведение было изъято из каталога выставки, с нее не было сделано ни одного воспроизведения. Дальнейшая судьба картины плачевна, отданная на хранение к знакомым, она была неаккуратно свернута и погибла. Сохранилось лишь несколько этюдов и описания, опубликованное в газете «Русские ведомости», на саженном полотне изображен литовский замок. Около этого мрачного здания всего две фигуры. На первом плане девушка, одетая в черное кашемировое платье и драповое короткое пальто. Она с заботой смотрит на заколоченное окно, в лице много выражения. Другой фигурой картины является часовой. Он стоит у фонаря, и ему все равно, что думает девушка и кто сидит в тюрьме. В 1879 году В.Г. Короленко, пребывавший в заключении в литовском замке, запечатлел свою тюремную камеру. Зарисованные писателем с натуры тюремные камеры и полицейские участки особенно высоко ценил известный российский историк Тюрем Гернит. В начале 20 века к сюжету литовского замка обращалась А.П. Струмова Лебедева, создавшая ряд акварелей и литографий, показывающих вид на литовский замок в перспективе смойки. К этому же периоду относится и примечательный акварельный рисунок, созданный Е.Н. Стравинской, женой Ю.Ф. Стравинского, жившей на Крюковом канале напротив литовского замка. На нем изображен зимний пейзаж с редким ракурсом литовского замка, литовского рынка и куполом синагоги. Их произведения последние запечатлели образ литовского замка до того, как он был сожжен. Событиям февральской революции посвящен ряд графических и живописных работ, изображавших захват и разгром тюремного здания. Период изображения литовского замка в руинах продолжался с 1917 до 1920-х. Одно из самых поэтичных изображений литовского замка принадлежит А.Н. Бенуа, написавшего «Литовский замок со стороны моста Матвеева», бывший тюремный. И. Ваулин, 1887-1937 годы, автор серии рисунков «Старый Петербург в технике пастели, угля и карандаша», в их числе изображения Литовского замка. В 1930 году под эгидой Совета общества «Старый Петербург, Новый Ленинград» состоялась выставка работ Иева Улина в помещении Академии художеств. Эти работы не получили широкой известности, так как художник был репрессирован в 1937 и его работы конфискованы НКВД. Известный график и преподаватель Академии художеств П.А. Шеленговский создал ряд рисунков и акварельных листов Литовского замка, объединенных в серию под названием «Руины революции». Не менее эффектно изобразил разрушенный замок ленинградский архитектор М.М. Синявер в четырех рисунках темперой, впервые увидевших свет в 1935 году в ежегоднике Общества архитекторов-художников.